Один рассказ о моей школьной жизни. Я слепой. Когда мне было 4 года, я ослеп. Я рыдал, кричал, но покинул мир дня, света, ярких красок и бесконечной надежды и превратился в гражданина темного царства ночи. Было это хорошо или плохо, я не знаю. Мне казалось, что ночь длится и длится, и будет длиться вечно, вплоть до окончания моей жизни. Проклинал ли я ее? Нет, ни в коем случае. Известный слепой писатель Хоукс когда-то писал в своей книге «По темному пути». Полуденное солнце показало мне мир и все самое удивительное в нем. А ночь показывает мне Вселенную, бесчисленные звезды, бескрайнее пространство, величие и удивительность жизни. День показывает мне всего лишь мир человека, а ночь – Вселенную Бога. И хотя ночь доставляет мне боль, а иногда приносит горе и глубокую тоску, но в ночи я могу слышать, как поют вместе все звезды. В ночи я могу познавать природу и в ней находить Бога. Так когда-то говорил Хоукс. Еще в детстве он потерял одну ногу, а к 15 годам ослеп. Однако впоследствии он прочитал множество книг о жизни животных и стал одним из самых известных натуралистов Америки. Могу ли я сказать так же, как и он? Если бы я, как и он, жил в уютном и прекрасном доме в лесу, окруженном многочисленными домочадцами, то, возможно, мог бы говорить так же. Однако же, хотя я и преклоняюсь перед красотой природы, но почти постоянно живу в таких крупных городах, как Москва, Лондон, Токио. В шуме этих городов ночь не дает мне расслышать пение звезд, не может научить меня познавать природу, и тем более находить в ней душу. Ночь научила меня другому. Но сейчас я не буду говорить об этом, а расскажу о том, чему учили меня в школе. Когда мне исполнилось 9 лет, я был отправлен в московскую школу для незрячих детей. Казалось, что школа эта изолирована от всего мира. В свободное от занятий время ученикам запрещалось выходить за пределы школы, и даже поездки к родителям были под запретом. Целый день мы были под присмотром учителей. У нас не было ни одной свободной минутки. Однажды учитель рассказал нам, что поверхность Земли огромна. Поэтому, хотя людей очень много, но они все могут найти на ней свое место. Мой друг по фамилии Лапин, 11-летний мальчик, спросил, «Если поверхность Земли такая большая, то почему же мой отец не может получить небольшое пастбище и все время арендует его у графа Орлова?» Так как вопрос, который задал Лапин, был глупым, то он был наказан учителем. В нашей школе мы могли задавать учителю только умные вопросы. Через некоторое время учитель спросил Лапина, «Ты только что задал глупый вопрос, ты это понимаешь?» Сначала Лапин не понимал, и поэтому учитель заставил его стоять до тех пор, пока он не поймет. Спустя полчаса Лапин все-таки осознал глупость своего вопроса, и учитель разрешил ему сесть. После окончания уроков я спросил Лапина, в чем же была глупость его вопроса. Он ответил, что не знает. Тогда я спросил, «Но ты ведь только что сказал, что понял». Он сказал, «Я понял то, что быть наказанным и стоять из-за вопроса глупо». Учитель также рассказывал нам, что в мире существует много рас. Например, белая, желтая, красная, черная. Но самой цивилизованной является белая раса. Самые дикие – черная и красная. Услышав это, Лапин опять встал и спросил, «Мы называемся самой цивилизованной расой только из-за того, что у нас белая кожа?» Другой ученик тоже встал и спросил, «Летом многие люди загорают на солнце до черна. Это значит, что они становятся дикими?» Учитель сказал, что оба эти вопроса глупые. Лапин и другой ученик были наказаны и должны были стоять до тех пор, пока не поймут, в чем их глупость. Рядом с нашей школой располагался дом господина Перлова. Господин Перлов был директором самой крупной российской чайной компании, которая ввозила чай из Китая в огромных количествах. Однажды в Москву прибыл известный китайский дипломат Ли Хуньчжан. Смотри примечание первое. И Перлов принимал его у себя дома. Примечание первое. Ли Хуньчжан. Годы жизни 1823-1901. Один из самых известных и влиятельных сановников при дворе империи Цин в Китае XIX века. Конец примечания. Узнав о том, что рядом с его домом находится наша школа, Ли Хуньчжан захотел посетить ее. Он пришел к нам в традиционной китайской одежде и с косичкой на затылке, и был так любезен, что разрешил нам потрогать и одежду, и косу. Я знал, что он принадлежит к желтой расе, и поэтому крепко пожал ему руку, тщательно ощупал ее, пытаясь найти то, чем различаются руки представителей белой и желтой расы. Через пару минут я спросил учителя: «Ли Хуньчжан правда принадлежит к желтой расе?» Учитель ответил, что это правда. «Чем же тогда отличаются руки людей белой и желтой расы?» Я не нашел никаких отличий. Лапин тоже спросил: «Раз Ли Хуньчжан относится к желтой расе, то он должен быть более дикий, чем мы. Но мне кажется, что он даже более доброжелательный, чем Михаил». Михаил был школьным слугой, которого мы все ненавидели. Пока мы говорили, переводчик, прибывший вместе с Ли Хуньчжаном, сказал ему пару фраз, от которых Ли Хуньчжан рассмеялся. А после того, как он уехал, мы с Лапиным были сурово наказаны за неуважение к дорогому гостю. Нам запретили есть до тех пор, пока мы не осознаем свою неучтивость. С наступлением вечера мы осознали свою невежливость и смогли поужинать вместе с другими учениками. Идя на ужин, я тихонько сказал Лапину, что я трогал руку Ли Хуньчжана, относившегося к желтой расе, и его рука была мягче, чем рука нашего директора, относящегося к белой расе. Лапин шепотом ответил: «Мне кажется, что Ли Хуньчжан не только более приветлив, чем Михаил, но и более цивилизован, чем наши белые учителя». В столовой учитель приказал нам с Лапиным встать и спросил: «Идите сюда и скажите всем, о чем вы только что шептались». К сожалению, в то время мы еще не обладали способностью говорить неправду. Не умели быстро выдумать ложь и, дрожа от страха, честно рассказали все, о чем говорили. Естественно, когда учитель услышал, он страшно разгневался и заставил нас стоять на коленях на страшно холодном каменном полу. Он сказал, что до тех пор, пока мы не осознаем свои ошибки, вставать нам запрещено. И только к полуночи, так и не поев, мы наконец поняли наши ошибки. Мы вспомнили все странности и все дурное, что обычно нам говорил учитель о китайцах. И все это взвалили на голову бедного Ли Хуньчжана. Поочередно мы начали говорить: «Ли Хуньчжан в действительности не так цивилизован, как наш учитель. Не так умен. У него странная юбка и комичная косичка. Наверняка в детстве он прибинтовывал ноги к маленьким деревянным башмачкам, и теперь его ноги такие маленькие». Наш одноклассник выкрикнул: «Нет, так делают только китайские девочки». Лапин не сдавался. «Какая разница? Если бы Ли Хуньчжан был девочкой, то делал бы то же самое». Одна наша одноклассница закричала: «Я думаю, ни одна девочка не захочет бинтовать ноги. Это все воля родителей». Но Лапин все не мог согласиться. Если бы девочки стали родителями, они все равно поступали бы так же. Все рассмеялись. А мы продолжали перечислять доказательства нецивилизованности Ли Хуньчжана. Учитель часто говорит нам, что китайцы – это восточные евреи. Ли Хуньчжан, значит, тоже восточный еврей. Он печется только о своей выгоде. Больше всего на свете он любит деньги. Ради денег он продаст все, что угодно и кого угодно. Когда я это сказал, Лапин вошел во вкус и продолжил: «Евреи когда-то продали Иисуса за 30 серебряников, и восточный еврей Ли Хуньчжан за 30 серебряников, если никто не предложит более высокую цену, тоже продал бы Иисуса». Все опять рассмеялись, и мы, воодушевленные, продолжили. Ли Хуньчжан любит смотреть публичные наказания и казни на площадях. У него много жен. Любит он только сыновей, а о дочерях не заботится. Когда рождается сын, он принимает поздравления. Но если родится дочь, то он не рад. Он ездит на людях, в чайник кладет сахар. Черных котов Ли Хуньчжан ест на завтрак. Щенков и червей – на обед, жареных в меду мышей – на ужин. Поймав вошь, он кладет ее в рот и раскусывает зубами. «Хватит, хватит!» – закричали учителя. Некоторые из них ели суп, их затошнило от наших слов. Тогда учитель пощадил нас и разрешил поужинать. В столовой повсюду был слышен смех и веселье, а мы сидели удрученные. Слезы катились по щекам, капая в суп, и нам даже не хотелось его пробовать. «Вас же простили. Почему вы плачете?» Несколько раз учитель задавал нам этот вопрос, но мы ничего не отвечали. Увидев, что мы ни к чему не притронулись, забеспокоился, подошел и спросил. «Что с вами? Почему вы плачете и ничего не едите?» Лапин ответил. «Мы сами себя наказали, а ничего не можем есть, потому что были слишком злы и несправедливы по отношению к желтому Ли Хуньчжану». Учитель ничего на это не сказал. Той ночью мне приснился Ли Хуньчжан. На нем была необычная юбка и смешная коса на голове. Но он был все такой же приветливый, а его рука такая же мягкая и приятная. Учитель рассказал нам, что во всех странах есть правящий самодержец. Если бы не было самодержца или другого правителя, то, как и в школе при отсутствии заведующего учебной частью, такая страна не могла бы развиваться. Услышав это, мы невольно рассмеялись. Ведь для нас самыми веселыми были дни, когда заведующий болел. В такие дни мы могли спокойно развлекаться, могли играть любые интересные игры и рассказывать любые забавные истории. Увидев улыбки на наших лицах, учитель рассердился. «Ничего смешного в том, что я рассказываю, нет. Почему вы смеетесь? Смех без причины – признак дурачины». После этого мы замолчали. Учитель продолжил рассказ. «Поговорим о России. У нас есть один царь. На голове у него драгоценная корона. Одет он в роскошные царские одежды, восседает на троне и в руке держит скипетр».
Тут Лапин прервал учителя.
«А что, если на голове у царя нет короны? Он не одет в роскошные одежды, а в руке нет скипетра. Можно ли тогда понять, что он царь?» Это был глупый вопрос. Лапина опять должны были наказать. Но он начал спорить. «Но, учитель, если мы не видим корону и скипетр, то как нам все-таки узнать, царь перед нами или нет?» Это был особенно глупый вопрос, и Лапина заставили стоять на полу на коленях. Учитель продолжил рассказ. «Кроме царя, у нас в стране есть еще дворяне. Мы должны почитать их, повиноваться им, потому что они аристократы, а мы – низшие сословия». В этот момент Лапин стоял на коленях, и больше никто не задавал глупые вопросы. И только одна девочка из нашего класса, внезапно вспомнив что-то, спросила. «Однако Лангхоф, слепой мальчик из дворянской семьи, учившийся в нашей школе, родился в семье барона. Его тоже должны почитать и повиноваться ему». И это тоже был глупый вопрос, за который ее оставили стоять. Учитель опять продолжил. «Как и в школе, где есть такие, как Лапин, плохие дети, которые постоянно издеваются над учителем и выступают против него, так и в стране есть нехорошие люди, которые все время ищут возможность выступить против правительства. Эти негодяи называются социалисты, анархисты. Мы должны относиться с подозрением, страхом и ненавистью к таким людям». Но никто из нас не боялся Лапина, и никто не относился к нему с ненавистью. Наоборот, все любили его, даже больше, чем кого бы то ни было. Я подумал, что если негодяи в стране так же хороши, как негодяи школы, то я их не буду бояться. Через какое-то время после этого урока великий князь Сергей Александрович, дядя царя Николая II, вдруг вспомнил, что ему надо нанести визит к нам в школу. В то время он занимал пост московского генерал-губернатора. Генерал-губернатор – высший чин в губерниях. В России было только два генерал-губернатора. Один в Санкт-Петербурге, а второй в Москве. В его руках была сосредоточена вся военная и гражданская администрация. Подготовка к его приезду началась еще за неделю. Начали готовить и школу, и учеников в ожидании особого гостя. Полиция и солдаты были в школе, в саду и на всех прилегающих к школе улицах, чтобы предотвратить нападение анархистов или революционеров. Спустя 2-3 года великий князь Сергей Александрович был убит бомбой анархиста. В тот день все было готово. Мы ждали звонка, чтобы всем вместе отправиться в главный холл и построиться для встречи. Однако звонок прозвучал за 10 минут до назначенного времени. Я подумал, что дежурный сделал это из лести и не слишком торопился. Поэтому, лишь спустя 10 лишних минут, я покинул свою комнату и направился в холл. Как вдруг меня остановил незнакомец и спросил, «Куда ты идешь?» Я ответил, «Я иду в холл встречать дядю императора». Он спросил, «Обедал ли я?» Я ответил, обедал.
Он снова задал вопрос о том, вкусный ли был обед.
Я сказал: «А если невкусный, вы что, дадите мне другой, вкусный?» «Естественно, что тут такого?» – ответил незнакомец. «Тогда вам придется мне каждый день давать обед и ужин, так как все обеды и ужины невкусные». Незнакомец рассмеялся. «Хоть ты и не зрячий, но все равно очень любишь людей, ведь так?» «Конечно, я никогда не видел своих друзей, но очень люблю их. А я тебе нравлюсь?»
«Я вас не знаю».
«Но если бы знал, то вы бы мне не понравились. А сейчас у меня нет времени и желания с вами беседовать».
«Потому что скоро должен приехать дядя императора».
Договорив, я помчался в главный холл. После мне рассказали, что когда я разговаривал с тем человеком, учитель то бледнел,
то краснел,
то чернел, прямо-таки застыл от страха. Оказалось, что тот незнакомец, с которым я говорил, и был великий князь. Во время разговора он дал знак рукой, запрещая вмешиваться, поэтому я и не понял, кто он. После отъезда великого князя меня посадили в карцер, и шло обсуждение моего отчисления. «Как ты смел так грубо разговаривать с князем?» – строго допрашивал меня учитель. «Но я даже и не предполагал, что это сам великий князь». «Как это не предполагал?» «Даже если ты не мог видеть его дорогое одеяние и роскошный орден,
которого больше ни у кого в России нет,
ты мог бы почувствовать его величие. Рядом с ним стояли два телохранителя черкеса. Черкесы – один из кавказских народов. Они известны своей преданностью и смелостью. Многие российские аристократы царского рода нанимают их в качестве телохранителей».
«Позади множество адъютантов и офицеров».
«Если ты всего этого и не видел, то мог бы почувствовать». «Но я правда не почувствовал. Я думал, что этот незнакомец – один из полицейских, находящихся в школе. Такой же бездушный. Однако потом учитель простил меня, так как я быстро осознал, насколько был неправ. И только мой друг Лапин сказал, что даже если бы у великого князя на голове была корона, а в руке скипетр, а рядом вся гвардия Петербурга, то все равно никто бы и не подумал, что это великий князь, а возможно, всего лишь грубый солдафон. Выше я уже говорил о том, что наша школа была изолирована от остального мира. Однако раз в неделю учитель и школьный служитель водили нас в публичную баню, которая арендовалась специально для нас на 2-3 часа. Однажды по пути в баню мы с моим другом Лапиным замешкались и очутились в конце колонны, на некотором отдалении от остальных, в 20-30 футах. Служитель присматривал только за теми, кто шел впереди, поэтому ничего не заметил. Когда мы с Лапиным переходили улицу, какой-то человек задал нам вопрос, и мы остановились. Тот человек спросил: «Хорошие мальчики, а знаете ли вы, куда вас ведут?» Неохотно мы стащили с голов шапки и почтительно поприветствовали незнакомца, а потом вежливо ответили: «Да, уважаемый господин, учитель ведет нас в баню». Незнакомец загадочно улыбнулся. «Зачем? Мыться?» «Да, уважаемый господин, мы идем мыться, так как учитель говорит, что тело за 2 недели становится грязным и надо мыться». «А ваш учитель говорил вам, что душа тоже становится грязной через несколько недель?» – спросил незнакомец. Мы ответили: «Этого учитель нам еще пока не говорил». Он засмеялся и снова спросил: «Человек легко может запачкаться. Достаточно и 1 минуты. Это вы понимаете?» «О да, уважаемый господин. Если мы в плохую погоду выходим в сад, то моментально пачкаемся. Ведь до чего не дотронешься, куда не ступишь, везде одна грязь. Но учитель тогда только наказывает нас, делает внушение, но не ведет в баню». Незнакомец, услышав это, сказал: «В наше время везде плохая погода. До чего не дотронешься, куда не ступишь, тут же пачкаешься. Однако учитель не ведет нас мыться в баню, а только читает нам нотацию и наказывает нас». Была последняя декада августа. Погода была теплая и сухая. Дождя не было уже 2-3 недели. Поэтому нам были непонятны эти слова незнакомца. К этому моменту нас уже окружала толпа. И увидев наш недоуменный вид и полуоткрытые от удивления рты, люди невольно засмеялись. Тут поспешно подбежал учитель с 2 школьными служителями и, дав нам несколько пощечин, гневно сказал: «Вас нужно как следует наказать. Я вам много раз говорил, что нельзя разговаривать с нищими, а вы сейчас на глазах у всех посреди улицы делаете из себя посмешище. Зачем вы сняли шапки перед этим грязным босиком? Эх вы, неисправимые слепцы!» Крича это,
Учитель вместе со служителями яростно тащил нас в колонии остальных учеников. В бане учитель крикнул нам идти в отдельную комнату. В руке он держал линейку для наказаний и сказал, что должен хорошенько наказать нас, потому что мы подрываем репутацию школы. Он сказал, когда москвичи услышат, что ученики уважаемой школы для слепых разговаривают на улице с нищими, что они скажут? Что они подумают об учителях? А такого ужасного попрошайки я никогда в жизни не встречал. У него длинные и грязные ногти, одето рваное, грязное тряпье, волосы растрепаны, с головы до босых ног весь черный от бесчисленных вшей. Линейка яростно взлетела вверх и изо всех сил опустилась на мою обнаженную спину. Второй удар достался Лапину, третий опять мне. Я стиснул зубы, не осмеливаясь ни стонать, ни кричать. Но Лапин после второго удара заорал. «Но учитель, мы же не знали, что тот незнакомец такой ужасный нищий, а вы думали, он кто?» Лапин тихо ответил. «Я думал, это великий князь». Тут я добавил. «Мы думали, что у него на груди роскошный орден, какого нет больше ни у кого». Из горла учителя вырвался странный звук, в котором нам послышался то ли вопрос, то ли изумление, то ли страх. Линейка выпала из его рук на пол. Мы поняли, что в этот миг учитель первый и, наверное, в последний раз увидел царство ночи и князя из этого царства ночи. С головы до босых ног черного от бесчисленных вшей, но с роскошным орденом на груди. Второго такого нет ни у кого в России. После возвращения из бани в школу мы ожидали сурового наказания. Однако учитель ничего не сказал. Вероятно, потому что он не осмелился рассказать об этом директору школы. Ведь из-за его халатности ученики разговаривали с нищим. Если бы директор узнал об этом, то первым получил бы выговор сам учитель. Скажу несколько слов в заключение. Первое, чему научила меня ночь, это подвергать сомнению все и вся. Она научила меня не верить ни одному слову учителя, не верить приказам власть имущих. Я не верил ничему. Я сомневался в любом авторитете. Я даже сомневался в доброте ангелов и злобности черта. Я не верил правительствам и обществу, полагающемуся на эти правительства. Но других слепых ночь научила верить в истинность всего, выполнять свой долг. Большая часть моих друзей верила словам учителя, повиновалась приказам власть имущих, ни в чем не сомневалась. Такие люди заняли определенное положение в обществе. Некоторые стали музыкантами, некоторые – учителями или рабочими. Они женились, завели детей и теперь ведут спокойную и счастливую жизнь. Что же до меня, то у меня нет ничего. Я и теперь странствую по свету, из страны в страну, не веря ничему. Кто может утверждать, что в один проклятый день я не буду стоять в темном углу улицы, став тем князем царства ночи? Кто может утверждать, что я не буду стоять с вытянутой рукой и просить подаяния?